Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Кто никогда не был в командировках длительное время, имеют представление о них как о романтическом путешествии, как в кино. Но это далеко не так. Отправляясь в командировку, сотрудник рискует попасть в чрезвычайную ситуацию, из которой важно знать, как выходить безопасно. На моем опыте 2,5 года командировок по всей стране от Краснодара до Владивостока, и я прекрасно знаю, с чем можно столкнуться в дороге, в съемной квартире, в придорожном мотеле и в криминальных районах неизвестного вам города. И в этом выпуске я поделюсь с вами личным опытом командировок и расскажу все секреты, которые стоит знать каждому, дабы не наступить на мои грабли. Вначале я хочу поделиться тем, что важно иметь с собой, отправляясь в командировку. Все озвученное я на протяжении 2,5 лет вожу с собой и ни разу не пожалел о том, что клал это в чемодан. Не все оно мне пригодилось, не все я, к счастью, применял, но многое придавало уверенности в безопасности. И говорю я, конечно же, о средствах самообороны и самоспасения. В нагрудной сумке у меня всегда имеется с собой маленький нож-коготь в кобуре. Это некая разновидность керамбита, только уменьшенная его копия, которая легко помещается в удобные места для оперативного применения. А также всегда с собой имелся туристический нож в ножнах. Их я менял часто, потому что каждую командировку забывал переложить в багаж, оставляя в ручной клади. И при посадке в самолет приходилось оставлять сотрудникам авиационной безопасности. Чтобы не наступать на мои грабли, сразу предупреждаю, что все колющие и режущие инструменты кладите в багаж, если вы отправляетесь в командировку на самолете. Если на поезде, можно не переживать на эту тему. Также не менее важный инструмент в плане самообороны – это пусковое устройство сигнал-охотника. Применение уйма, стоит дешево и работает безотказно. Да и место занимает минимум, но также кладется в багаж в случае посадки на самолет. Фонарик с функцией подачи сигнала SOS также находился в моем чемодане и, к счастью, пригодился лишь для освещения ночных улиц, но вожу с собой всегда на всякий, так сказать, пожарный. И вечная спичка, или так называемая по-другому, огнево. Очень полезная вещь, если вам необходим огонь в экстремальных условиях. Пригодилась, кстати, неоднократно, но, к счастью, только в бытовых вопросах. Со средствами самообороны и самоспасению разобрались. Двигаемся дальше. Вам также необходим набор первой помощи с собой. Никогда не надейтесь на других, что вам помогут или что у других будет точно такое же. Вы должны надеяться только на себя, поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих, верно? Что важно иметь с собой? В первую очередь это перевязочный материал. Одна упаковка бинтов, клей для ран PF6 и пластыри. Не надо возить с собой вату, хлоргексидин и перекись водорода, если у вас есть клей BF6. Это универсальное средство, которое можно наносить на глубокие даже порезы и даже на кровоточащие ссадины. Он является изолирующим средством, которое заменяет вам и антисептик, и ранозаживляющий препарат. Так что записали себе в заметки и двигаемся дальше. Таблетки и пилюли. В одной таблетнице всегда держите с собой обезболивающие препараты. Сам я рекомендую иметь с собой немесил. Он и обезболивает в случае головной боли и снимает воспаление в случае мышечных и суставных травм. А для безопасности вашего ЖКТ иметь нужно с собой упаковку дротаверина на случай, если вы отравились. А на случай простудных заболеваний – жаропонижающие, такие как парацетамол и анальгин. Это все бюджетные препараты, которые нужно возить с собой, которыми не жалко поделиться с товарищами, с кем вы и отправляетесь в командировку. Если у вас есть свой список, то возите с собой свои препараты. Я исхожу из личного опыта, и все озвученное является наличием моей личной таблетницы. Двигаемся дальше. Самое необходимое собрали. Я пропущу момент с одеждой, потому что тут я вам не советчик. Подбирайте одежду под погоду, куда, собственно, вы и отправляетесь. Единственное, за что я вставлю свои 5 копеек, это фразой «жарко стены ломит». Поэтому лучше в чемодане пусть пролеживает комплект теплой одежды, чем ее не окажется, когда погода решит пошалить какое-то время. Далее мы обсудим бронирование жилья в городе, в котором вы планируете жить на момент командировки. Командировка от туристического отдыха имеет некоторые отличия. И главное ее отличие – это наличие удобной транспортной развязки в городе вашего нахождения, а не первая линия к морю, например. Поэтому при поиске отеля, гостиницы или квартиры изучите районы. В этом вам помогут просторы интернета, местные паблики и каналы мессенджеров, отзывики и статьи про город. Если вы планируете жить в отеле или гостинице, то всегда выбирайте себе номера с завтраками. Это сэкономит вам и время, и даже деньги. Да, с завтраками бронирование дороже, но посчитайте, сколько вы будете тратить денег на питание в местах общепита и поймете тогда, что выгоднее доплатить за завтраки в отеле или гостинице. При выборе гостиницы и отеля также следует выбирать их по отзывам. И важным аспектом будет отдаленность от авто и ЖД вокзалов. Расскажу на собственном опыте. Мне посчастливилось жить неделю в Чите в гостинице, что находилась в шаговой доступности ЖД вокзала. А железнодорожный вокзал является главным рассадником преступности и маргинальщины в наших городах. Здесь тебе весь спектр аферистов, особенно если вы решите побывать в Забайкальском крае. Мне не один раз за ту неделю приходилось сталкиваться с жуликами, что обитали вокруг этого вокзала и этой гостиницы, но до пристальных взглядов и вопросов, откуда я приехал, ничего в принципе не дошло. Будь я внешне чуть послаще, уверен, разговоры были бы другого характера, так что не допускайте таких ошибок и не бронируйте жилье у вокзалов. Что еще важно знать, проживая в гостиницах и отелях? Просите заселить вас как можно ближе к эвакуационному выходу. Во-первых, это в рамках безопасности, чтобы вы были одними из первых, кто успеет эвакуироваться в случае пожара или других причин, по которым необходимо будет покинуть помещение. А во-вторых, туда редко кого заселяют, только в случае нехватки номеров для гостей, а значит, вокруг вас будет минимум соседей, что даст вам возможность выспаться и не слышать раздражающие крики, пьяные песни и прочее. Если вы думаете, что я начну рассказывать про то, что необходимо проверять зеркала на наличие камеры или телефон на наличие прослушки, то нет. Исходя из моего опыта, я скажу так. Вы никому не нужны и за вами никто следить не будет, если вы не представляете интересы спецслужб. А если и представляете интересы спецслужб, то поверьте, они и без камеры в зеркале, и прослушки в гостиничном телефоне успешно могут следить за вами. Банальное подключение к сети Wi-Fi гостиницы уже дает доступ к вашим данным. Так что не играйте в спецагентов, а наслаждайтесь отдыхом в номере. Вот что важно, так это не оставлять ценные и дорогие вещи в номере. А если и оставляете, сделайте короткое видео, где заснимете свое имущество, оставленное в номере, на момент вашего отсутствия. В случае сказочного исчезновения записей с камер в коридоре гостиницы, у вас будет возможность доказать правоохранительным органам, что у вас это было. Главное на камеру показать дополнительно время и дату записи. Не доверяйте сейфам, что находятся в номерах, которые невозможно передвигать. Есть вероятность, что помещен он в стену таким образом, что по другую сторону стены есть возможность скрыть его и вытащить содержимое. И, конечно же, не ходите босиком по полу, если в номере постелен ковролин, если не желаете подцепить, конечно, грибок. Также хочу порекомендовать оставлять ключ от номера на ресепшене. Это снизит вероятность потери ключа карты и даст вам дополнительное алиби в случае ограбления вашего номера, так как ответственность за сохранность вещей вы возложили на администратора гостиницы. При бронировании апартаментов и квартир посуточно давайте также поговорим. На моем опыте десятки таких квартир было, и немало ситуаций происходило, когда залог за проживание мне не хотели возвращать, ссылаясь на выдуманные причины. Сейчас все арендодатели, помимо основной суммы, за проживание в квартире или апартаментах просят залог. Это небольшая сумма, которая является страховочной суммой на случай, если вы изгадили жилье, и там потребуется химчистка и вызов клининга, либо за испорченную мебель, посуду или курение в квартире. Никогда не отправляйте сумму залога, пока вы не убедитесь в наличии всего, что вам предлагают за вашу сумму аренды. Сначала просите заселение, будь то удаленное, как у большинства сейчас, либо с помощью собственника или агента. Я лично всего два раза видел собственника, это когда жил в Хабаровске и в Смоленске. Все остальные несколько десятков городов были с удаленным заселением. По приезду на адрес и заходя в жилье, снимите на видео или на фото состояние квартиры, наличие посуды или техники. И только потом, отправляя залог переводом, указывайте в комментарии возвращаемый залог за жилье в таком-то городе с такого-то числа по такое-то число. Даже если собственник просит ничего не писать в комментарии, пишите. Сохранность ваших денег в ваших интересах. На вопрос «Зачем?», мол, типа вы так сделали, я же вам просила или просил не писать, просто ссылайте, что вам так сказал делать ваш адвокат или, например, там ваш бухгалтер. После таких сообщений пропадают какого-либо рода умысла удержать ваши заложенные средства. Так что пользуйтесь таким методом, работает безотказно, как швейцарские часы. Ну и на случай бадалова и предъявы вам за сохранность имущества предоставляете фото-видео в день заселения с доказательствами, что так все и было при вашем заселении. Всегда старайтесь думать наперед и не надейтесь, что сервисы по бронированию жилья окажут вам юридическую поддержку. Никто другой, кроме вас, не будет заботиться о вашей безопасности. Но и само жилье бронировать стоит, предварительно изучив местность, почитав отзывы и статьи про те или иные районы. Помните, что современные ЖК в новых районах не дадут вам безопасного проживания. Ведь многие современные ЖК строятся и как социальное жилье. А как мы знаем, в нашей стране социальное жилье выдают далеко не интеллигентному населению, что повышает риск возникновения конфликтных ситуаций между представителями этой прослойки общества. Идеальным выбором будет давно построенные семейные комплексы либо жилье комфорт-класса. Это, конечно, также не даст гарантии на 100% безопасность, но если мы поверим статистике, то в таких районах меньше всего происходят преступления. Поэтому записываем и этот пункт к себе в заметки и двигаемся дальше. Многие командировочные передвигаются по неизвестным городам на общественном транспорте. В моем случае это было и на метро, и на автобусах, и корпоративном такси, и на транспорте компании. Чтобы узнать, как добраться до той или иной точки, заранее изучите, на чем выгоднее, быстрее и удобнее вам будет добираться. Для этого используйте на своем смартфоне приложение, где и навигатор, и отзывик в одном флаконе имеются. Я сам пользуюсь 2GIS, для меня там удобно абсолютно все. Не в рамках рекламы, а реально в рамках совета скажу, что там можно отследить вплоть до количества калорий, которые вы сожжете, если будете идти пешком, не говоря о расположении магазинов в цоколях и номеров телефонов организаций. Про безопасное передвижение на общественном транспорте также скажу кратко, но информативно. Если двигаемся в такси, всегда садимся за водителем. Помните, что это самое безопасное место в автомобиле на случай лобового столкновения. И не забываем пристегиваться. Если водитель вас уверяет в своем профессионализме, в ошибках встречного автомобиля он уверен быть не может. В автобусах и троллейбусах никогда не садимся на места, где расположены колеса транспорта. Это наиболее опасные места. Предел безопасности находится посередине салона, на сидении, что ближе к выходу. На тему безопасности в общественном транспорте у меня есть прям отдельный выпуск. Обязательно послушайте его, чтобы знать множество лайфхаков, на которых я в этом выпуске не стану заострять ваше внимание, а продолжу дальше. А дальше я расскажу про пешие прогулки, которые вам захочется устроить поздним вечером, находясь в командировке. Если у нас в светлое время суток по статистике проходят только мошеннические преступления, то с наступлением темноты статистика говорит о высоком росте нападений, грабежей и изнасилованиях. Поэтому тут я скажу прямо, если вы не уверены в безопасности вашего района, то просто не выходите на улицу с заходом солнца. Исключительно в сопровождении кого-то покрепче, это может быть ваш коллега. Если вы не знакомы с городом, не стоит рисковать. И это я говорю далеко не о провинциальных городках, а о мегаполисах нашей страны, где за безопасностью хоть и следят, но и уровень преступности довольно-таки высокий. Ну и в конце я озвучу топ-5 мест, возле которых явно не стоит проживать, находясь в командировке. Список этот я сформировал по своему опыту, неоднократно сталкиваясь с маргиналами и опасностью. Пятерку моего топа открывает проживание вблизи кладбищ. Несмотря на тишину соседей, в такие места часто забредают люди без определенного места жительства, чтобы полакомиться тем, что оставляют родственники умерших на могилах. А оставлять они могут не только конфетки-бараночки, но и пузырь с алкоголем. А там, где алкоголь, там и преступность. Четвертое место в моем топе занимает жилье у полицейских участков. Кто бы мог подумать, да? Возле места, где обитают хранители закона, оказывается не всегда безопасно. Но это мой личный опыт и мои наблюдения. Часто задержанных в участках отпускают, и они блуждают в этом районе какое-то время. И если вы думаете, что их поведение будет сдерживать наличие полицейского участка, то я вас огорчу. Так в жизни не происходит. Дальше. Бронзу и третье место в моем топе забирает проживание вблизи ЖД и автовокзалов. Как я в начале выпуска говорил, это главный рассадник жульбанов и маргиналов. В таких местах после заката лучше оставаться за закрытой дверью, если вы не желаете и не умеете вести переговоры на одном языке с такими людьми. Второе место и серебро моего топа забирает проживание у рынков. Тут, я думаю, многим будет ясно, что помимо людей с сомнительным социальным происхождением, нелегальных мигрантов, можно нарваться и на стаи бродячих собак, которых невозможно контролировать в одиночку. Если одинокую бродягу еще и можно прогнать и дать ей отпор в случае нападения, то от стаи вам будет ой как тяжело отбиваться, так как, сбиваясь в стаи, собаки будут долго прессовать свою жертву, пока не дойдут до своей цели. Ну и лидером в моем топе золотую медаль забирает жилье у действующей или заброшенной стройки. Здесь целый букет можно собрать. Тут тебе и мигранты, и нелегалы, и маргиналы под градусом, и люди без определенного места жительства, и бродячие стаи собак с наркоманами в одном месте. Это самое ужасное место, где вам предстоит жить, если вы не прислушаетесь к моим советам. Я сам лично жил у стройки, находясь в командировке в городе Тамбове. Она, конечно, была не настолько жуткой, которую я описал, но если мы рассмотрим долгострой, заброшку или расселенку, то весь спектр социального опыта вам обеспечен. Поэтому делаем выводы после услышанного, записываем себе в заметки и не забываем, что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.